Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем нашу беседу. У нас в гостях сегодня специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Татьяна Владимировна, в 1717 году, с чего мы начинали, была выпущена книга «Юности. Честное зерцало». Там прописано для детей дворян было и как себя вести, какие манеры. И вот. Мы говорили то, что молодые люди могли видеть по воскресеньям друг друга в церкви, и, может быть, было какое-то краткое общение. Но проходит уже год, 1718 настает, и Петр I, царь-реформатор, который многое заимствовал из Европы, еще одно нововведение, так называемые Петровские ассамблеи. Это уже светское времяпрепровождение, и даже был специальный регламент, что можно, что нужно делать на этих ассамблеях. Вот расскажите нам, пожалуйста, как это, в общем-то, расширило возможности коммуникации между молодыми людьми, и допускались ли туда вообще молодые или только уже умудренные опытом, и как там все обстояло с точки зрения этикета?
Да, конечно, правильно вы отметили, Петр I заимствовал много из Европы, и, надо сказать, вот само слово «этикет», оно пришло из французского, от слова «этикетка», когда Людовик XIV, король солнца, свои ассамблеи затеял, но там, конечно, это было были не ассамблеи, а балы, и даже, естественно, туда приглашались люди только дворянского сословия, придворные, и даже им выдавали этикетки с правилами поведения на балу. Ну, для начала.
То есть да. Это этикетки, то, что мы и сейчас называем этикеткой, это примерно так выглядит?
Аналогия есть. Эти этикетки предписывали, как вести себя на балу. А на этикетке тоже есть не только наименование товара, но и то, как им пользоваться. Да? Вещь там стирать или не стирать. Вот. И от этого слова и пошло слово «этикет». Потом надобность в этих этикетках отпала, все уже эти правила выучили, а слово «этикет» осталось. Ну и Петр I, да, вот со своей любовью к заимствованиям из европейской жизни, он проводил свои ассамблеи, и, конечно же, для молодежи возможностей стало больше. Но молодежь, надо сказать, она в любое время молодежь, она всегда найдет пути и найдет, как родители ослушаться. Мы с вами прекрасно помним уже более поздние времена по книгам Пушкина, да, и «Метель» там вон обвенчаться смогла, сбежала из дома. Барышня-крестьянка, она встречалась тайно с соседским помещиком, еще и маскарадами занималась, да, там переодевалась. Вот. Ну, а на балах и сам Бог велел. Ну, танцы, которые устраивались на этих самых ассамблеях по европейскому образцу, все эти мазурки, полонезы, это еще надо было выучить. Но с удовольствием учили, потому что танцы тоже дело интимное. Это же подержаться можно за партнера. А для молодых, которым запрещалось все, это ой-ой-ой какой контакт. Вот, так что там и ножка высунулась, и ручка дрогнула у партнерши. Все эти знаки, конечно, читались и ощущались. И от, собственно, близости в танце, не такой, конечно, как мы сейчас себе представляем, даже еще и вальс не вошел в обиход, более пионерское расстояние, если можно будет так сказать, так выразиться, тогда было между партнерами. Но и рука об руку, это тоже уже для них было достаточно много. В танце можно было действительно и поговорить, и сказать барышне комплименты, барышня могла на них ответить. Вот, так что возможности расширились, и если родители поощряли это знакомство, опять же, и привозили на балы своих дочек, сыновей, потом и в гости ходили друг к другу, общение можно было продолжить, да, под надзором, но мамка-нянька могла быть и слеповата, и глуховата, могла заняться каким-нибудь рукоделием, да затремать в уголочке, и тут полный простор, ну, опять же, в рамках допустимого. Вот, так что это, конечно, улучшило атмосферу в этом смысле, и, но, тем не менее, накладывало определенные обязательства на молодых людей, умение держать себя в руках, умение не опозорить мужчине девушку, и девушке не позволить себе и молодому человеку лишнего. Это все-таки продолжало быть актуальным.
Угу. А как быстро ассамблеи вот трансформировались в то, что принято называть именно балами?
Ну, процесс наверняка был недолгим, мне сложно сказать, конечно, на эту тему. Но мне кажется, они просто плавно перетекли в эти самые балы. Ну, не прошло, может быть, лет и 100.
Угу. Ну, хорошо, поговорим о танцах, будь это ассамблеи, будь это балы. В общем, девушка могла отказать кавалеру?
Конечно.
Как вот это
конечно,
по этикету
могла.
Все обстоит?
Конечно, могла. И надо сказать, что кавалеры были несколько смелее, чем сейчас, в том плане, что... меньше было возможности, если приглашаешь девушку, и она отказывает, сделать вид, что не очень-то и хотелось. Потому что кавалеру предписывалось идти приглашать, не пробираясь по периметру зала, а кратчайшим путем.
То есть через самый...
Да, на виду у всех.
Через сердце зала.
Да, на виду у всех. И все видели. И в конце уже видели, к кому он идет. И если дама говорила «нет», следовать тем же путем обратно.
То есть это такой элемент стыда,
как прохождение сквозь строй.
Ну,
это не стыда, может быть. Стыдиться-то ему нечего. Дама могла отказать. И...
А это нормальным считалось? То есть как бы честь не пострадала?
Нет, нет. Но в то же время некая неловкость была. Отказали. Почему? Значит, не по сердцу, еще там что-то. Но, с другой стороны, дамы и не отказывали просто так. Значит, что-то... Не потому, что не нравишься ты мне. Такое нейтральное отношение, оно не вызывало отказа. Единственное, что у женщины, у девушки мог быть уже весь список танцев заполнен. То есть она уже расписала. Танцы шли в определенном порядке, и она могла уже все свои танцы обещать каким-то кавалерам. Ну и, кстати, позже тоже, уже после издания этой книги, предписывалось девушке, даже если она кому-то отдает предпочтение, все-таки не танцевать весь вечер с одним и тем же кавалером, воздать должное и другим.
То есть это моветоном считалось, да?
Да. Это такое явное проявление симпатии. Это все равно, что ему в любви объясниться на глазах у всех. А там кто же узнает?
Угу. Помимо танцев на таких светских мероприятиях, ведь можно было, наверное, вдоволь и поговорить на какие-то интересные темы. Разговоры шли между женщинами, как
да,
бы это,
в основном,
это отдельно.
Да,
и
да.
У мужчин там свои
мужчин
беседы.
Свои беседы. У женщин в женском кругу свои беседы, но дамы в присутствии своих сопровождающих или своих мужей, если это уже замужние дамы, могли общаться и с другими мужчинами, конечно же. Но когда мужчинам нужно было поговорить о делах, они удалялись в курительные комнаты. Там они, чтобы потом не смущать дам, надевали курительные куртки.
Чтобы не пропахнуть.
Да, чтобы не пропахнуть. Эти самые курительные куртки сначала были бархатные, потом трансформировались в смокинг. И именно поэтому у смокинга атласные лацканы, по ним очень легко соскальзывал пепел от сигар, не застревал. Вот. И сбрасывались эти куртки, когда они еще были куртками, и выходили они к дамам уже в других одеждах, ну, в тех, в которых они танцевали, чтобы чуткие дамские носы не страдали от запаха табака. И, конечно, о делах при дамах никогда не говорили. Вот. А выкурить сигару, выпить коньяку в мужском кругу, обсудить свои дела, да, это вполне было нормально, но в отсутствии дам. Когда дамы были рядом с мужчинами, разговоры шли на светские темы, о природе, погоде, о том, как хороши рядом стоящие дамы. Умение говорить комплименты высоко ценилось в то время, и мужчины им владели. Кто-то хуже, кто-то лучше, но тем не менее, именно для этого в том числе выезжали дамы в свет получить свою порцию комплиментов от мужчин.
Ну, куда же без комплиментов. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за
вам
то, что
спасибо.
Пришли к нам сегодня
за
в студию.
Приглашение.
Татьяна Николаева, специалист по этикету и деловому протоколу, была в гостях у «Радио Спутник». Еще раз благодарю.
И вам спасибо большое.
«Спутник Эрудита».